Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас на хвилях нашого радіо. З вами буде в студії волонтер Кулага Олеся. А сьогодні в програмі «Катехеза», ранкова катехеза, у нас спеціальний гість, отець Войчих Сурувка. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Отець Войчих є директором Інституту богословських наук Фоми Аквінського, який знаходиться в місті Києві. Тому нам сьогодні буде дуже гарна катехеза про Вознесіння Господнє. Так, отче, я знаю, що ви в інституті викладаєте курси догматики та екуменізму, так?
Так, так. В основному це догматика. Зараз якраз читаю курс про есхатологію. Це... о том, что нас ждет после смерти, это как раз связано с Вознесением Господним, потому что этот праздник лучше, может быть, чем другие праздники, указывает на небо, на то, что нас ждет. Ну, сам праздник Вознесения Господнего, конечно, он связан с самым историческим, так скажем, фактом Вознесения. Есть такие праздники, которые имеют определенную, можем так сказать, дату. Мы празднуем Вознесение Господне сегодня, потому что это 40 дней после воскресения Господнего. И как мы читаем в Евангелии, Иисус вознесся на небо на 40-й день после воскресения. Но тут стоит сказать, что это 40 дней нужно понимать в библейском смысле. Мы можем заметить, что в некоторых странах, например, в Польше, Вознесение Господне празднуется не в сегодня, только в воскресенье, ближайшее воскресенье,
которое будет. До речи, цікаво, бо у мене польський календар, я здивувалась, що у мене не помічено це свято.
Да, нет, сегодня у нас, например, доминиканский праздник святого одного из Антонина из Флоренции.
А чому так, а чому?
Потому что это обязательный праздник. Значит, христианин, католик должен прийти в церковь в этот день, чтобы дать людям возможность участвовать в литургии. Некоторые конференции епископов решают, что можно сдвинуть этот праздник не точно на 40-й день, но в ближайшее воскресенье. Почему это вообще возможно сделать? Потому что 40 на библейском языке имеет определенное значение. Это не только назначение вот конкретного дня, 40-й день после чего-то, но он имеет тоже символическое значение. Вспомним, например, 40 лет в пустыне, когда израильтяне шли через пустыню. 40 дней до Вознесения, оно тоже имеет символическое значение. Такое же, как 40 лет в пустыне. Почему 40? 40 означает время нужно для того, чтобы созреть к чему-то. Израильтяне шли через пустыню 40 лет, потому что им этот промежуток времени, исторически, наверное, это не было 40 лет, это может было быть меньше, может было быть больше, но на библейском языке это означает, Бог вел их через пустыню 40 лет. Дней, потому чтобы они созрели до того, чтобы войти в землю обетования. И 40 дней от вознесения, от воскресения Господнего до вознесения, оно тоже имеет символическое значение. Это время нужно для того, чтобы, не для того, чтобы Иисус подготовился, чтобы вернуться к Отцу. Это время нужно для того, чтобы подготовить учеников. Это была подготовка учеников к сошествию Святого Духа. И поэтому, если посмотрим на это число 40 как символическое число, можем перенести этот праздник на ближайшее воскресенье, чтобы как можно побольше католиков могло участвовать в литургии в этом в этот день, в этот праздник, потому что этот праздник является одним из обязательных. Да? Христианин, католик должен участвовать в тот день в литургии. Конференция епископов Украины в этом году решила, что мы будем праздновать в четверг. а не в воскресенье, поэтому сегодня мы уже празднуем Вознесение Господне. Это первый аспект, да, скажем так, может быть, практический, литургический этого праздника. Иногда верующие задают себе вопрос, почему в Польше это в воскресенье, а у нас в четверг. Можно таким образом пропустить вообще этот праздник. Иногда так в моей жизни случилось. Да. В Польше было в воскресенье, тут было в четверг. Я был, ехал из Польши в Украину. Да.
Приехал, это уже в четверг.
В Польшу уехал, еще не было Вознесения. Приехал в Украину, уже отпраздновали, приехал в пятницу. Да. Поэтому был такой год, что я пропустил Вознесение Господне не по своей вине, потому что литургический календарь не совпал с моим путешествием. Это практически литургический аспект этого праздника. Это было время, которое было нужно для того, чтобы подготовить учеников к сошествию Святого Духа. Иисус еще эти 40 дней встречается с учениками. Я один раз на передаче, когда, мне кажется, это было в воскресенье, Господне говорил о том, что очень важен именно этот промежуток времени. Мы часто расслабляемся после праздников и забываем, что Господь именно в это время от воскресения до вознесения Господнего, до сошествия Духа Святого особым образом хочет что-то еще нам показать, хочет нас формировать, чтобы мы были Его учениками. Что происходит во время вознесения? Иисус возвращается к Своему Отцу. Читаем в Евангелии, что Иисус вознесся, а ученики стояли и смотрели на небо. Однажды папа Бенедикт XVI в проповедь прокомментировал отлично этот отрывок, говорит, что жизнь христианина, она действительно напоминает учеников, которые стояли и смотрели на небо. Говорит, с одной стороны, наш взгляд должен быть устремлен в небо. Мы должны смотреть на небо, на Бога, на то, что является предметом нашего созерцания. Но с другой стороны, говорит, мы должны твердо стоять на земле. И можем сказать, что это состояние учеников во время Вознесения Господнего определяет нашу миссию в мире. Тоже Иисус говорит, что вы не из этого мира, но вы в этом мире. У нас есть конкретная миссия, но наш взгляд должен быть прикованный к небесам, прикованный к Иисусу, который нас ждет. Что такое небо, можем скажем, потому что как раз этот праздник показывает нам на эту реальность, которая ждет нас после смерти. Небеса – это состояние человека, который после смерти живет с Богом. Иисус вернулся к Отцу, и вместе с Ним, на это стоит обратить внимание, вместе с Ним вся человеческая природа тоже вернулась к Отцу. Если посмотрим на начало книги Бытия, все начинается от Отца, выходит от Бога. Бог сотворил весь мир. Потом было грехопадение. Мы отпали от Бога. И Иисус воплотился, чтобы взять обратно человека, Адама и Еву, всю человеческую природу и вернуть нас к Отцу. И этим началом, да, вторым Адамом, который первый возвращается к Отцу, является Иисус Христос. Он же не оставил своего тела на земле и не ушел только духовно к Отцу. Его тело после воскресения, реальное тело, которое могли прикасаться ученики к этому телу, это тело вернулось обратно к Отцу. И он является вот первым, который из человеческого рода, который вернулся к Отцу. И нас всех это ждет. Да? Он нас ведет за собой, чтобы мы жили в таких отношениях с Отцом, как он живет. И это называется небо, небеса. Состояние, когда человек живет в дружбе с Богом, когда может созерцать Бога. Я моих студентов часто спрашиваю, как будет выглядеть жизнь на небесах. Это такой вопрос и детям нравится, и студентам, потому что можно разные вещи придумывать. И удивительно, что независимо от того, кого я спрашиваю, ответы идут всегда в трех направлениях. Либо дети, либо студенты, они говорят, что на небесах, в небе, чем будет жизнь отличаться? Прежде всего, мы будем видеть Бога. Это все знают. И чаще всего это называют первым. Наши отношения с Богом будут другими. Мы сейчас тоже общаемся с Богом, но нам нужны какие-то видимые знаки. Таинство, литургия, Слово Божие. Все это нужно для того, чтобы мы могли войти в контакт с Богом. Это нам помогает. На небесах этого не будет. Мы будем просто смотреть на Него, а Он будет смотреть на нас. Этот контакт с Богом будет более глубокий, и, так как говорит апостол Павел, мы будем созерцать Его лицом к лицу, не как в зеркале, только лицом к лицу, так как мы видим другого человека. И это то первое, чем отличается жизнь на небесах от нашей жизни тут на земле. Но второй момент, на который все обращают внимание, что наши отношения с другими людьми будут другими. Небеса – это совсем другие отношения с другими людьми. Как говорит святой Фома Аквинский, все, что доброе, оно сохранится, а все злое останется позади. Этого уже не будет. Не знаем, как будут выглядеть эти отношения. Можем найти какие-то намеки на это в Евангелии. Иисус, например, говорит, что не будем выходить замуж и не будем жениться. И это конкретно подсказка, которая указывает на то, что основой этих отношений будет любовь. То, что сейчас возможно по отношению с одним человеком, с женой, с мужем, с детьми, это будет участью всех нас. Мы так глубоко, как можем любить одного человека, будем любить всех. Всех, которые будут на небесах. Мы их будем любить такой глубокой и, может быть, еще более глубокой любовью, которую мы в этой жизни можем дать только одному человеку, либо нескольким людям. И это второй аспект того, что мы называем небом. Новые отношения между людьми. Новая община. И третье измерение неба, это, может быть, как-то забываем об этом часто, это новые отношения с природой. Часто в Библии встречаем такие высказания, где говорится о этом эсхатологическом времени, когда животные, там, волк, ягни будут вместе жить, не будут вредить друг другу. Вся земля, она будет другая. Мы ждем нового неба и новой земли. Небеса, которых мы ждем, это реальность, которая касается всего сотворенного мира, не только человека. Часто мы думаем, что небеса – это будет просто большое количество святых и ангелов. А что с природой сотворенной? И католическое вероучение говорит, что природа сотворена, она тоже участвует в спасении человека. Так как грех вошел через человека и испортил весь сотворенный мир, так через человека, только сейчас уже другого, Адама, Иисуса Христа, будет этот мир спасен. Но не только индивидуально бессмертная душа человека. Будет спасено тоже наше тело. Мы с нашими телами пойдем к Богу, и будет спасен весь сотворенный мир. Поэтому, если бы так посмотреть на небеса, это совсем нужно передумать наше отношение к природе. Потому что мы можем, смотря на небеса, мы можем подумать, что это есть какая-то реальность, которая нас ждет далеко. Иисус ушел, оставил нас, мы смотрим, где-то там далеко будут какие-то небеса. На самом деле Иисус оставил нам все, что нужно для того, чтобы сейчас уже жить этой реальностью, которая на небесах. Это немножко напоминает то, как молодые люди готовятся к тому, чтобы поступить в монастырь. Я часто им так говорю, ну, кто-то говорит, я бы хотел к вам поступить. Да? Давай попробуй жить так, как бы ты жил в монастыре уже. Не жди только. Все будет самое главное, когда я поступлю в монастырь. Потом в монастыре все время ждут. А жизнь начнется потом, когда меня рукоположат. Тогда будет настоящая жизнь. И все время откладываем то, что главное. Одна из святых, Эдит Штайн, философ, кармелитка, 9 лет готовилась к тому, чтобы поступить кармелиткам, потому что она была еврейка, приняла крещение, и нужно было подождать 9 лет. И уже когда жила еще в миру, она жила по уставу кармелитанского ордена. Просыпалась в то время, когда ее сестры просыпались, чтобы подготовиться к этой реальности. И небо, это, мы можем тоже так отнестись к этому. Это не так, что только что небо это является конечная станция, где-то там далеко, к которой мы должны приехать, и там встретим наконец-то, да, Господа, который сегодня вознесся на небо и оставил нас тут сиротами. Нет, Иисус говорит, я вас не оставил сиротами, я с вами до скончания века. И оставил нам все, все возможные средства для того, чтобы уже сейчас жить так, как потом будем жить на небесах. И наша жизнь, она поэтому должна идти в трех направлениях. То, что является нашей новой реальностью на небесах, который притягивает нас Иисус, новые отношения с Богом, новые отношения с другими людьми и новые отношения с сотворенным миром, с природой. Если мы хотим подготовиться к тому, чтобы потом так жить на небесах, надо уже сейчас менять наши отношения в этих трех направлениях. И тут самым главным, конечно, является новые отношения с Богом. То, что в восточной традиции называется обожение, теозис. Бог в нас начинает жить. И когда Бог в нас живет, что меняется? Меняется наше отношение к другому человеку и наше отношение к сотворенному миру. Я, например, не верю в обращение человека, который хлопает дверью. Это простая проверка. Если человек говорит, я обратился, я живу во Святом Духе, а он хлопает дверью, не обращает внимания на работе, на других людей, он не является вежливым в транспорте, я сомневаюсь в подлинности этого обращения. Да? Потому что Божья благодать, это новая встреча с Богом, она автоматически влияет на наши отношения с другими людьми. Мы сразу начинаем думать о других. Поэтому я не верю в духовного наставника, который хлопает дверью. Это самая простая проверка. Такой человек, он обращает внимание на других и пытается так жить, чтобы не вредить и не мешать другим. То же самое с отношением к природе. Человек, который живет в Боге, в Духе Святом, он будет по-другому относиться к природе. Прекрасный пример оставил нам в литературе Достоевский, старец Зосима, который: «Дети, любите весь сотворенный мир, все сотворенное Богом». И человек, преображенный по образу Иисуса Христа, он тоже будет относиться по-другому к сотворенному миру. Об этом пишет нам Папа Франциск в энциклике «Лаудато Си», которая как-то прошла без дискуссии в церкви, но она имеет глубокое эсхатологическое значение. Если мы идем на небеса, если мы стремимся идти к Богу, мы тоже должны не только подумать, но передумать отношение современного человека к сотворенному миру. Потому что мы за это отвечаем. Человек является венцом сотворенного мира. И об этом говорит сегодняшний наш праздник. Иисус приглашает нас, тянет нас за собой. Мы смотрим на Него, наш взгляд устремлен на небеса, но мы стоим еще, как говорит Бенедикт XVI, на земле. Твердо стоим на земле, но взгляд наш должен быть прикованный к небесам. И осознавая это, что мы еще живем на земле, видим, что Иисус дает нам все средства для того, чтобы уже сейчас жить так, как потом будем жить на небесах. Это прежде всего новая встреча с Богом, которая происходит в молитве. Молитва является ключевым элементом нашей жизни. И если в нас действует Дух Божий, меняется наше отношение с другими людьми и с сотворенным миром. Конечно, будучи реалистами, и мы стоим твердо на земле, видим, что нужно тоже переосмыслять, да, наши отношения с другими, общественную жизнь. Об этом нужно думать и менять так, чтобы это более совпадало с этими, скажем так, стандартами, которые потом будут на небесах. Поэтому, например, в книге, в Библии целой у нас есть два основных образа небес, того, что нас ждет после смерти. Первый – это начало Библии, книга Бытия, Эдемский сад. Это природа. Природа, и человек живет в гармонии с этой природой. И образ из конца Библии, Откровение Иоанна Богослова, там уже нет Эдемского сада. Там вместо этого есть что-то новое. Новый Иерусалим, нисходящий с небес. И мы призваны жить тоже в этом новом Иерусалиме. А Иерусалим, город, это означает, конечно, новые отношения с другими людьми. Нужно строить новый, лучший мир на основе этих евангельских ценностей, которые нам Иисус оставил. И об этом говорит нам сегодняшний праздник. Это не касается только индивидуально нас, да, чтобы я попал на небо. Да, часто мы так мечтаем об этом, чтобы наконец-то попасть на небо. На небо идем все вместе. Несем ответственность за других людей и за весь сотворенный мир. Большая помощь наша – это Иисус, который уже сейчас человеческая природа, с которой Слово Божие соединилось, присутствует на небесах, сидит одесную Отца. Амінь.
Чудово. Любі слухачі, хто до нас долучився, нагадую, що з нами в студії наживо знаходиться отець Войчих Сурувка, який є домініканцем, директором Інституту богословських наук Фоми Аквінського в місті Києві. Сьогодні катехеза присвячена сьогоднішньому святу Вознесінню Господньому. Тому я зараз назву номери телефонів студійні, ви можете дозвонюватися і ставити оцю запитання. Київські телефони 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Нагадую, що сьогодні говоримо про Вознесіння Господнє. Отже, ну, ви дуже гарно говорили, так западає в душу, але наскільки це от, можливо, здасться важким, правда, от стояти практично на ногах, ми всі стараємося, щоб нас не здуло вітром, так от прикипаємо до землі, наскільки важко підняти часто голову до неба людині, і наскільки вона от вгрузає в цю землю, в ці побутові справи, в роботу, постійний рух броунівський такий, крутиться і залишає це все на потім. Що робити, щоб відірватися трошки поглядом в небо?
Ну, молитва является таким моментом, когда мы действительно отрываемся от этой повседневной жизни. И мне кажется, тут Традиция церкви уже подсказывает нам, как это делать. Литургическая молитва, она привязана к времени. Монахи, они молились там, в определенные моменты дня. И можно себе тоже вот, молитву привязывать с конкретными определенными моментами дня. То, что в традиции церкви было уже 2000 лет. Молитва в начале дня. Да? Начинаем с молитвы. И когда мы просыпаемся, сразу обращаемся к Богу: «Господи, помоги мне прожить этот день вместе с Тобой». Потом второй момент, идем уже по кругу, день прошел, молитва в конце дня. Хотя бы эти два момента сохранить, да? Когда вначале мы обращаемся, смотрим на то, что нас ждет, и просим Господа: помоги в этот момент, в этот мне, например, сегодня утром проснулся, читаю молитву, знаю, что надо мне поехать в семинарию, на машине: Господи, храни меня, что я бы спокойно проехал по... через эти все пробки, и тут иногда страшно бывает в Киеве у нас на дорогах, чтобы там прочитал лекцию, чтобы я спокойно вернулся, успел приехать на радио, да, чтобы прочитать катехизу. Все такие моменты мы когда призываем Божию благодать и Господи благослови. И в конце дня второй момент очень важный, когда мы стараемся подвести итоги, но не самому, но тоже вместе с Богом. Посмотреть на то, как прошел этот день. Хотя бы эти два момента вот, в жизни сохранить, да, в начале дня и в конце, и с этого начать.
Минимум.
А потом, конечно, есть у нас литургическая молитва и молитва в разные трудные моменты в течение дня.
У нас з'явився дозвонювач, тому ми вас запрошуємо до нашої катехези. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Володимир із парафії Матері Доброї Ради міста Козятин. Я хотів би сказати, що у мене померла теща, ну вже моя названа теж мати, в 86-му році. А до мене приходила в 95-му, через 9 років там з хвостиком, то я що хотів би сказати? Я зразу подумав, як вона мене за ліве плече будила, що це стара жінка, коси чуть-чуть з лівої сторони, так як не зачесені, чуть-чуть роздмухані наче. То я побачив, що думав, що це смерть. Але ми смерті уявляємо собі з косою. А де ж її коса? Як я придивляюся, то я дивлюся, а біля вікна диван стояв. То я дивлюся, що це покійна моя теща. І я собі подумав, може це мені спросоння показується. Вона від'їжджає так до половини мене і починає улибатися. Так як ото дитина до годіка, чиста улипка. Потім і більше така сміється до мене, улибається. Показується, дивися, є інакше життя. Тоді я хотів збудити свою жінку, щоб вона подивилась на свою покійну матір. А Дух Святий, оце наша душа тут знаходиться, де сонячне сплетіння, і говорить. В нього такий, це перший раз в житті, бо ангел, то я знаю, як говорить, мужський голос: не буди, не маєш права. Може б вона не бачила, я не знаю.
Пане Володимир, у мене запитання до вас. Ви хотіли поставити запитання отцю?
Кінці ніг і жінчини, примірно.
Ну, бачите, дякуємо за ваші такі цікаві
переживання. Спасибо огромное за то, что поделились своим опытом. Действительно, мы, как христиане, верим, что есть то, что мы называем communio sanctorum, общение с теми, которые ушли из этого мира. И, конечно, все мы верим, что можем общаться со святыми, которые на небесах. Но иногда бывает так, что человек не сразу попадает на небеса, проходит через чистилище. И в традиции церкви часто встречаем даже у святых такие моменты, когда им являлись, либо во сне видели тех, которые нуждались в помощи, чтобы в молитве. Например, святая Перпетуа и Фелицитата из второй век христианства, святой Перпетуи приснился ее брат, который сидел у какого-то у воды, но не мог протянуть руки, да, ну и было видно, что страдает. И святая Перпетуа, она подумала, наверное, он не может еще вот полностью участвовать в счастье неба, потому что вода, конечно, для них является местом прохлады и так далее. Молилась неделю, через неделю снова тот же брат приснился, но он уже мог спокойно дотянуться к этой воде. Иногда действительно через сон, через такое видение Бог дает нам возможность помочь тем, которые ушли из этого мира. И это всегда для нас является призыв к молитве. Да? Независимо от того, как этот человек снился, я всегда советую, если кто-то из умерших наших близких снился, либо приходил, либо мы не знаем, это был сон или нет, тогда можно спокойно помолиться. Лучше всего тоже заказать службу Божию, чтобы вся церковь помолилась о вечном счастье для этого человека.
Дякую, отче. Любі слухачі, можете до нас додзвонюватися. Ми говоримо сьогодні про Вознесіння Господнє. Дуже цікаво, от ви сказали, що 40 днів було, так, від Воскресіння до Вознесіння. І ці 40 днів – це такий час був підготовки. От мені цікаво, чому апостоли не могли швидше зрозуміти суть Ісуса Христа, Його діянь? Чому треба було саме таки для мене це 40 днів? Це досить довгий такий час.
Це на самом деле може було і ще дольше. Тому що тут ми знаємо, що це не конкретно 40 днів. Да? Це могло бути менше, могло бути дольше. Але це говорить нам о тому, що чоловік не в состоянии сразу принять все. Угу. Да? Тут проблема не в Боге, да, проблема в нас.
Людині, яка має не такі сильні можливості.
Да, не так? Они же ходили там 3 года с Иисусом. Угу. Он их все объяснял. Но потом, как мы помним, из момента вот, Страстной Пятницы ничего не поняли, да?
Да, да.
Потом еще не понимали, когда воскрес. Но мы такие, да? Впоследствии первородного греха наш разум раненый. Да? Он ошибается, он не сразу узнает истину. Да? Поэтому это великое милосердие Бога, что Он на каждом этапе нашей жизни, Он нам помогает. На каждом этапе из нашей жизни Он дает нам помощь, своей благодати, чтобы мы могли все это лучше узнать. И на воскресении Господа не заканчивается все. Только после воскресения начинается, так на самом деле, самое главное для учеников. Они начинают проповедовать. На них ответственность за то, чтобы донести благую весть другим. Они тем более нуждаются в помощи Господа. И Господь остается еще с ними, формирует их, показывает им, что это Он утверждает их своей благодатью, и только потом посылает им Святого Духа. Но наша человеческая природа в этом нуждается, чтобы все проходило поэтапно. Мы не в состоянии принять всего сразу.
Так, отже, в мене таке запитання було, якщо, наприклад, можливо, це не зовсім зв'язано з Вознесінням сьогоднішнім, але от якщо людина, добра людина, Божа людина, помирає раптовою смертю, ну, жила вона гарно, і сповідалася, в церкву ходила, так, вірила в Бога, тобто була гарним християнином, але раптова смерть і на смертному одрі просто не встигають священники її посповідати. Як ви думаете, як оцей нюанс такий, тобто...
Поэтому лучше всего всегда жить в состоянии Божьей благодати. Не откладывать исповедь. Да? Mm-hmm. Если, не дай Бог, был тяжелый смертный грех, который отлучает нас от Божьей благодати, сразу идти на исповедь, не откладывать. Да? Если так случилось, что хороший человек, да, все-таки согрешил, да, не успел исповедоваться и внезапно умер, да, тогда мы рассчитываем на Божие милосердие. Мы до конца не знаем, что происходит между человеком и Богом. Но в богословии существует еще такое понятие, как раскаяние. Человек, если не имеет возможности исповедоваться, представим, например, грешник попал на необитаемый остров, умирает, нету священника, да, не успевает найти, не нашли его, да, человек перед Богом может раскаяться и сказать: «Господи, прости мне мои грехи». Если нет другой возможности, Господь смотрит на совесть и на раскаяние человека, потому что, как говорит святой Августин, Бог связал благодать с таинствами, но сам Он этим не связан. Он эту благодать может дать по-другому. Это нас связывает, нас обязывает бегом, да, идти, вот бежать в больницу, если человек умирает, не рассчитывать на то, что он может раскаяться. Да? Нет, мы, как священники, мы должны донести через таинство эту благодать. Но если есть такие случаи, что нету возможности, нету священника, Бог смотрит на совесть этого человека. И в нем может быть больше раскаяния, да, даже в этом человеке, чем в другом, который приступает каждую неделю на исповедь. Да. Тут все-таки Бог смотрит на нашу совесть, и Бог милосердный, да, дает всегда нам шанс.
Дякую. Дякую, любі слухачі. Нагадую, що з нами сьогодні в студії катехезу провадив директор Інституту богословських наук Фоми Аквінського. Інститут цей знаходиться в Києві. Я знаю, він з вересня набирає новий виток студентів, та курс студентів.
Приглашаємо.
Так, не треба лякатися, що якщо інститут, це треба обов'язково кидати роботу або навчання. Він вечірні години так працює?
З 18 до 20.
І 21-го часу. До 21-ї години. І 5 років триває навчання.
Так.
І потім можна буде в кінці отримати диплом магістра богословських наук.
Да, ми являємося філіалом Римського університету Анджелікум.
Угу.
Тому диплом з Римського університету підписан ректором Анджелікума і мною.
Чудово. Ну що ж, дякую за сьогоднішню катехезу отцю, а ми з вами будемо прощатися і зустрінемося через пару хвилин у сьогоднішній нашій денній молитві. Дякую, отче.